Итак, сегодня у нас Шаббат, и сегодня у нас второй день Рош Ходеш 12 месяца 5784 года. То есть у нас сегодня двойной праздник обновления. И, по всеведению предвечного, сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовную питье, текущую через недельную главу Мишпатим, законы справедливого суда, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И уже сам факт того, что Рош Ходеш 12 месяца соединился с недельной главой Мишпатим, побуждает задуматься над тем, что бы это могло значить. Более того, с тех пор, как мы начали составлять календарь чтения священных писаний на весь год, я не помню такого, чтобы в Рош Ходеш Адара мы читали недельную главу Мишпатим. Обычно это была либо недельная глава Трума, либо недельная глава ТЦВ. А вот в этом году недельная глава Мишпатим и Рош Ходеш Адар. В общем, необычное сочетание. А мы ведь понимаем, что в мире нет случайных событий, и все, что происходит, связано с совершением замысла Всевышнего по сотворению человека по его образу и подобию. И в таком случае, что же общего может быть у недельной главы Мишпатим с Рош Ходеш Адар, несущим в себе духовный потенциал месяца, в котором происходят события Пурим? И как это может быть связано с той радостью, о которой говорят мудрецы, которая должна увеличиваться внутри нас, уже начиная с Рош Ходеш Адар и до самого Песах? Причем эта радость не является радостью избавления в Песах. Радость месяца Адар – это особенная радость, источник которой находится внутри самого человека. А учитывая тот факт, что этот год высокосный, и в этом году два месяца Адар, получается, что эта радость у нас должна возрастать с удвоенной силой в течение последующих 60 дней, вплоть до Рош Ходеш месяца Нисан. И таким образом возникает еще один вопрос об источнике этой радости. Ведь, по сути, месяц Адар – это время, когда тьма сгущается максимально. Даже если смотреть на внешние признаки, на украинском языке этот месяц называется лютый. Само слово говорит о том, что зима не хочет сдаваться и мобилизует все свои силы, чтобы явить свое превосходство. Так как же тогда в нас может увеличиться радость в это время, когда тьма сгущается? Как открыть этот источник радости, когда все, что происходит в видимом мире, совсем не дает повода для радости? И какова суть этого источника радости? Вот ответы на эти вопросы и будут для нас сегодня главным уроком, которому Всевышний хочет нас научить в этот двойной праздник обновления через недельную главу Мишпатим. И думаю, ответы на эти вопросы будут полезны не только нам, но и всем иудеям из сынов Якова. Полезны именно тем, что эти ответы напрямую будут связаны с событиями, через которые будет проходить народ Всевышнего в эти последние дни. Наша недельная глава Мишпатим начинается с заповеди Всевышнего о рабе-еврее. Давайте прочитаем книга Шмот, 21 глава, 1-2 стих. Написано: «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба-еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». И уже сама по себе тема о рабе-еврее вызывает недоумение. Как так может быть? Откуда вдруг берется раб-еврей? Ведь в прошлой недельной главе Всевышний изрек всему народу, который он вывел из Египта, из египетского рабства, свои 10 речений, первое из которых звучит так. Это 2 стих, 20 глава Шмот. «Я, привечный всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И это ведь является основанием завета. То есть все 10 речений Всевышнего – это основа завета, который Всевышний заключает со своим народом, и тогда совсем непонятно, откуда берется раб еврей. То есть, если Всевышний вывел тебя из дома рабства, и ты вошел в завет, то ты по-любому уже не должен становиться рабом. А заканчивается наша недельная глава заключением о завете. Я прочитаю книга Шмот, 24 глава, с 3 стиха. И пришел Моше и пересказал народу все слова Привечного и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Привечный, сделаем». На иврите глагол «асе». И написал Моше все слова Привечного, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов мирную жертву Привечному. Моше, взяв половину крови, влил в чаши, а другой половиной окропил жертвенник, и взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Привечный, сделаем на асе, и будем послушны, ве нишма». И взял Моше крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь Завета, который Привечный заключил с вами о всех словах сих». А апостол Павел называет этот завет, который сейчас вот народ заключил, заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. Галатам 4 глава, с 21 стиха написано: «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерушалайму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерушалайм свободен, он матерь всем нам». Итак, есть два завета. Есть завет от горы Синайской, и он связан с законом принесения в жертву животных и служением в скинии по образу, и это соответствует нынешнему Иерушалайму. А есть новый завет, который рождает свободных, принадлежащих небесному Иерушалайму. И апостол Павел говорит галатам: «Неужели вы снова хотите стать рабами и служить Всевышнему по плоти? Как же могло такое случиться, что те, которых Всевышний сделал свободными, выведя их из дома рабства, вдруг снова попали в рабство?» И мы видим из послания апостола Павла к галатам, что это может произойти также и с новозаветными верующими. И как это возможно, мы об этом читаем в книге Деяний, 15 главе, с 1 стиха. Написано: «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моше, не можете спастись». Апостол Павел говорит галатам, галатам 5 глава, с 3 стиха: «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Машеха, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Итак, перед нами раскрывается вся картина попадания в рабство новозаветных верующих, тех, кто рождены свыше и получили дух, чтобы иметь общение со Всевышним. И вот приходят некоторые учителя из Иудеи и говорят: «Ребята, вам нужно сделать обрезание и исполнять все законы по принесению в жертву животных, потому что через это к вам приходит оправдание от Всевышнего. А если вы этого не сделаете, то вы не спасетесь». А апостол Павел говорит, что оправдание к новозаветным верующим приходит не через принесение в жертву животных, не через дела закона, а через праведность от веры. От той веры, которая от слышания. От слышания и послушания рема, слова Всевышнего, живого слова Всевышнего, которое говорит Всевышний каждому человеку. Ибо оправданием новозаветных верующих является живое слово Всевышнего, уже живущее в их сердцах и в их душах. Ну а теперь давайте вернемся к самому завету от горы Синайской, чтобы увидеть причины того, как народ, вышедший из Египта, из дома рабства, вдруг снова попадает в рабство. Все определяется тем, что человек ставит на первое место. Делать то, что говорит Всевышний, или сначала слушать и послушаться тому, что говорит Всевышний. И то, и другое важно, и одно не заменяет другого. Но весь вопрос в том, что человек ставит на первое место. Через пророка Ермиягу Всевышний говорит, что когда он выводил свой народ из Египта, то он не дал заповеди о всесожжении жертвы. То есть не давал вот этого закона с установлением жертвенника и принесением жертв животных, то есть закона, данного после по причине преступления. Но такую заповедь дал. Это 23 стих, 7 глава Ермиягу. «Слушайтесь голоса моего, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо». Как мы видим, именно слушание голоса Всевышнего стоит на первом месте. Потому что именно слушание голоса Всевышнего делает народ народом всесильного. Причем глагол «шма» означает не только слушание, но и послушание, и все это одновременно. То есть слушай, послушайся и делай, что говорит Всевышний. И это послушание как раз и связано с деланием того пути, который заповедовал Всевышний. И здесь следует немного разъяснить, потому что это очень важно. Это касается пути новозаветных верующих в полноту возраста Машеха. Смотрите. Каждый из нас, пришедший в веру иудеев, понимает, что сразу все заповеди он не может исполнить по той простой причине, что он просто их не знает. А Всевышний говорит, что ты просто погружайся в Писание и слушай, что я буду говорить тебе. И вот когда услышишь, то уже именно так и поступай. И это будет твой путь, по которому я тебя веду. Итак, рема за рема, день за днем, Всевышний Духом ведет нас в полноту возраста Машеха. И на каждом этапе этого пути, обратите внимание, Всевышний не судит нас за то, что мы еще не познали и чего мы еще не исполняем, поскольку Он сам еще нам об этом не говорил. То есть, прежде чем начать соблюдать заповедь, ее нужно заиметь. Нужно, чтобы Всевышний тебе проговорил ее. И она должна войти в твое сердце через рема Всевышнего, а не через то, что будут тебе говорить люди. Это делай, то делай. Например, в традиционном иудаизме жизнь сегодняшнего еврея расписана, можно сказать, по минутам на весь день. Все, что он должен делать с момента просыпания, начиная с молитвы Моде Ани и заканчивая молитвой перед сном. Я ничего не имею против такого расписания. Но при условии, что все это проговорил в твою жизнь сам Всевышний, тогда ты свободен, и ты никогда не будешь рабом. А когда человек просто живет по такому расписанию, не имея водительства Духа, не имея общения со Всевышним, то он действительно попадает в рабство. Почему? Потому что ему не нужно ни о чем думать. За него уже все продумали. Ему не нужно искать присутствие Всевышнего. Ему просто надо делать, делать, делать и делать изо дня в день то, что сказали делать мудрецы Торы. А Иешуа нам говорит, что прежде чем делать, сначала нужно заиметь эту заповедь, а уже потом делать. Иоанна 14 глава, 21 стих написано, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Так вот, для того, чтобы заиметь эти заповеди, нужно их услышать, как Всевышний тебе об этом проговорит. А вот услышав, начать послушаться. Вот это и есть путь к тому, чтобы заиметь эти заповеди. А вот то, насколько традиция может подавлять даже новозаветнего верующего, мы видим не только в жизни галатов, но даже в жизни апостола Петра. И вот яркий пример того, что происходит с новозаветным верующим, когда он теряет откровение, то есть то рема, которое дал ему Всевышний. Думаю, вы все помните историю с римским сотником Корнилием. Он молился, искал путь спасения. Ему, в общем-то, осталось только сделать обрезание, и он бы уже вошел в общество израильское, стал прозелитом. И, казалось бы, все хорошо. А Всевышний говорит ему, чтобы он призвал к себе апостола Петра, и тот скажет ему слова, которыми спасется он и весь его дом. А в это время, как раз именно в это время, апостол Петр на крыше дома ждет, когда приготовят завтрак, приходит в выступление. И вот к нему в видение спускается простыня с нечистыми животными, и он слышит голос. Это Деяния, 10 глава, 13 стих. «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Тогда в другой раз был к нему голос. «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». И это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Итак, Всевышний трижды сказал Петру, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И когда Петр размышлял, что бы это значило, как раз и приходят к нему посланники от римского сотника Корнилия. И дух говорит ему, иди с ними, не сомневайся. И вот Петр пошел, приходит вместе с ними к Корнилию и говорит, 28 стих 10 главы Деяний, «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Итак, до этого момента мы видим, Петр ел кошерную пищу, никогда не делал этого за одним столом с язычниками, даже в дома их не входил. И вот теперь он получил откровение от Всевышнего, что он может входить в дом язычников, которых очистил Всевышний, и даже вкушать с ними общую трапезу. Это очень сильное откровение, и не только для Петра, но и для всех иудеев. Ибо, когда он пришел обратно в Иерусалим, на него были нарекания. Его упрекали за то, что он ходил к необрезанным и ел с ними. Об этом мы уже дальше читаем в 11 главе Деяний со 2 стиха. И когда Петр пришел в Иерусалим, написано, «Обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». А Петр же начал пересказывать им по порядку все, как было. И вот когда он все пересказал, и то, как Корнилий и все, кто были с ним в его доме, получили духа и заговорили на иных языках и славили Всевышнего, они тогда сказали, 18 стих Деяний, 11 глава, «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Всевышний покаяние в жизнь». Итак, это откровение уже пришло во всю Иерусалимскую общину. Проходит несколько лет. Апостол Петр идет в Антиохию. И что мы видим? Мы видим, как апостол Петр под давлением тех же иудеев теряет это откровение, которое дал ему Всевышний. А что в итоге? В итоге он претерпел позор. Галатам 2 глава с 11 стиха написано. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, — говорит апостол Павел, — потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то есть по тому откровению, которое сам Всевышний дал Петру, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иешуа Машеха, и мы уверовали в Машеха Иешуа, чтобы оправдаться верою в Машеха, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. То есть, суть поведения Петра в том, что он испугался прибывших от Иакова и перестал есть вместе с необрезанными, уверовавшими из язычников, тем самым как бы вынуждая их сделать обрезание. То есть, по-простому прогнулся под этих обрезанных, которые пришли в Антиохию. И апостол Павел встает и обличает его при всех и говорит, «Ты ведь знаешь, что оправдание к нам приходит через веру в Иешуа Машеха, а не через дела закона». Павел имеет в виду, что обрезанный должен теперь будет ходить в храм, приносить в жертву животных за свои грехи. И что ты, Петр, хочешь подписать уверовавших из язычников именно на это? То есть вот так вот под давлением традиции можно потерять откровение Всевышнего, как это мы видим в жизни Петра, то рема, которое Всевышний ему проговорил. А в итоге, что происходит в итоге? В главу служения человека уже будет поставлено не слушание голоса Всевышнего, а делание. И мы опять возвращаемся в нашу недельную главу, чтобы увидеть, почему Павел называет завет от горы Синайской заветом, рождающим рабство. Все дело в том, что народ в то время, когда Всевышний произносил свои 10 речений, отказался от слышания голоса Всевышнего и сказал, чтобы Моше слушал, как будет говорить Всевышний, а потом передавал им все, что сказал Всевышний, они будут слушать и делать то, что скажет Всевышний. И вот во время заключения завета от горы Синайской народ говорит, это 24 глава книги Шмот, 3 стих и 7 прочитаю. Написано: «Пришел Моше и пересказал народу все слова Привечного и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Привечный, сделаем». Вот видите, здесь уже нет того самого важного, что делает человека народом всесильного. А именно, слушайте голос мой, и я буду вашим всесильным, а вы моим народом. Здесь уже просто есть согласие делать, глаголосы, то, что сказал Всевышний через Моше. Идем дальше. В 7 стихе написано: «И взял книгу Завета и прочитал вслух народу. И сказали они: все, что сказал Привечный, сделаем и будем послушны». На иврите «наасе» – глагол «асе» и «ве» – «нишма». И будем слушать. Опять мы видим на первом месте глагол «делать» – «асе», а потом уже «будем слушать». И это на втором месте. И, как правило, когда человек начинает делать, то этому деланию уже нет предела совершенства. И тогда до слушания голоса Всевышнего уже дело не доходит. С одной стороны. А с другой стороны, Тора ведь пророческая книга. И если так написано, что будем слушать Ве-Нишма, то значит придет такое время, когда Всевышний откроет своему народу истинного Иешуа Машеха, и они получат Духа и начнут слушать. А сейчас апостол Павел говорит об этом делании в послании Римлянам так. Римлянам 9 глава с 30 стиха. «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А праведность от веры, как мы знаем, через слышание слова Всевышнего и послушание, через рема, который начинает жить в человеке. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона». Вот здесь видно, к чему приводит делание, а потом слушание. «Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения». То есть об того, который должен говорить в сердце. Его голос надо слушать, а через него говорит сам Всевышний. Как написано: «Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Братья, желание моего сердца и молитва к Всевышнему об Израиле во спасение. Это уже 1 стих 10 главы. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность», вот здесь вот корень проблемы, усиливаются поставить собственную праведность. А как я уже говорю, когда начинаешь делать, этому пределу совершенства делания нет конца, потому что все время кажется, что ты это еще не доделал, это не доделал, это не так сделал. И ты как бы в это погружаешься, у тебя уже нет вообще возможности слышать и думать о том, что говорит Всевышний. Надо делать. В итоге, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Потому что цель Торы – Машиах, к праведности всякого верующего. То есть цель Торы, чтобы Машиах начал жить внутри, а для этого нужно на первом месте иметь слышание голоса Машиаха. Итак, что мы видим? Праведность нужно искать не в делах закона, а в вере, которая слышание рема, рема Всевышнего. И вся Тора, в том числе и закон, данный после по причине преступления, является детоводителем для всех нас, и для иудеев, для еленов в полноту возраста Машиаха. Но на первом месте стоит рема, а потом делание. А когда мы смотрим на заповеди Мишпатим, которые, в общем-то, даны для судей, чтобы они могли справедливо судить народ Всевышнего, то нас эти заповеди учат пониманию справедливости судов Всевышнего, потому что Всевышний судит меда кенегед меда, мера за меру. Поэтому око за око, зуб за зуб. И вот нам нужно использовать эти заповеди, чтобы судить самих себя, а не ближних, как мы часто это делаем. Вместо того, чтобы вникать в себя и судить самого себя, мы начинаем словом Всевышнего судить своих ближних, в том числе и тех, кого Всевышний поставил руководить общиной. Но здесь все очень просто. Для нас, новозаветных верующих, действительно придет время, когда святые будут судить мир, говорит апостол Павел. Но это будет именно тогда, когда придет время. А сейчас суди себя. А вот чужого раба судить не надо, как говорит апостол Павел. Римлянам 14 глава 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом он стоит или падает и будет восставлен, ибо силен Всевышний восставит его». То есть не надо судить чужих рабов и не надо быть переносчиком в народе нехороших разговоров о других людях. Если есть в чем обличить, то обличай один на один. А вообще, прежде чем обличать, посмотри внутрь себя, потому что если ты сам это делаешь и при этом идешь обличать других, то кто ты такой тогда, чтобы идти обличать? Сначала вытащи бревно из своего глаза, а потом уже будешь знать, как соринку из глаза ближнего вытащить. Ну вот я такое короткое отступление сделал, чтобы мы понимали, что и глава Мишпатим для нас очень важна, потому что через нее мы учимся пониманию суда Всевышнего, и у Всевышнего нет лицеприятия. Тем более, что даже животные, о которых идет речь, и тех, которых нужно приносить в жертву, и о тех, о которых идет речь в нашей главе Мишпатим, все это ведь и есть образы нашей человеческой души, которую нужно посвятить или обновить через рема для того, чтобы она начала служить Всевышнему. То есть и бык, и козел, и овца – все это прекрасные образы человеческой души. Единственное, что нужно – весь их потенциал просто обратить на служение Всевышнему. Итак, мы увидели, что причиной рабства завета от горы Синайской стала смена приоритета личных взаимоотношений со Всевышним через слушание его голоса на приоритет делания. Когда приходит приоритет делания, тогда уже приходит это желание оправдывать себя этими делами, то есть этим деланием. А это делание, как мы видим, не обновляет внутреннюю природу человека, поскольку вся сила обновления, она находится именно в этом рема Всевышнего, который проговаривает Всевышний каждому человеку. Ну вот о причинах попадания в рабство завета от горы Синайской мы поговорили, и теперь пришло время поговорить об источнике радости, который должен в нас начать увеличиваться в месяц Адар. А в этом году у нас 2 месяца Адар, то есть к Песах эта радость должна уже через нас лить через край, как переполненный колодцы. В начале этой проповеди мы говорили о том, что в этом году Рош Ходеш Адар выпал на неделю, когда мы изучаем недельную главу Мишпатим. И это должно нам показать как раз вот этот источник радости. Откуда будет течь эта радость? И чтобы увидеть этот источник, следует несколько слов сказать о самом событии Пурим в месяце Адар, о котором сказано, что в эти дни у иудеев печаль обратится в радость и сетование в день праздничный, как об этом написано в книге Эстер, 9 глава, с 20 стиха. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адар и 15 дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойно от врагов своих, и как того месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный. Вот месяц, видите, в который превращается печаль в радость, а сетование в день праздничный. И мы вошли в этот месяц, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. А что же стало причиной этой внезапной перемены? Вопрос. Как говорят иудейские комментаторы Торы, жребий перевернулся именно потому, что в это время иудеи всем сердцем обратились ко Всевышнему и к Торе, которую он даровал народу своему, и приняли его добровольно, без всякого принуждения, хотя им за это грозила неминуемая гибель. Ведь Аман издал указ о том, что 13-го Адара нужно будет истребить всех иудеев от малого до большого во всех 127 областях царства Персидского. И вот здесь мы подошли к пониманию сути этого источника радости, который будет в нас и у всех иудеев умножаться вплоть до Рош Ходеш месяца Нисан. Но сначала ответим на вопрос, почему вообще вдруг откуда-то появился Аман в Персии, который является врагом всех иудеев и который решает уничтожить всех иудеев. Тора нам говорит о том, что это происходит именно в такие моменты, когда народ начинает сомневаться, есть ли среди них привечный или нет. Как написано в книге Шмот, 17 глава, 7 стиха по 9. «Нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Привечного, говоря, есть ли Привечный среди нас или нет, и пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Ну вот мы видим, почему появляется Амалик. А как мы помним, книга Эстер начинается именно с этого пира, который Артаксеркс, или в традиции иудейской Ахашверош, назначил именно потому, что как бы все сроки прошли, храм в Иерусалиме не восстановлен, значит, еврейские пророки ошиблись, и он может теперь спокойно пировать и царствовать. И вот самое печальное, что в этом пиру принимали участие и иудеи. И вот это стало причиной того, что вдруг ниоткуда появляется этот Аман. Есть ли Господь среди нас или нет? Как только пришли такие мысли, все, будь готов к тому, что за дверью уже стоит Аман. А вот радость приходит к народу именно через покаяние, через тшуву. Когда они всем сердцем обращаются ко Всевышнему, начинают слышать голос Всевышнего, принимают его заповеди и послушаются этому всем сердцем. Вот здесь источник радости. То есть источник радости именно в этом рема Всевышнего. И он начинает жить в душе человека, слушающего и послушающегося голосу Всевышнего. И это то, что уже сейчас начинает исполняться в жизни иудеев, живущих в завете от горы Синайской. И эта радость в них будет умножаться. И эта радость должна умножаться и в нас, новозаветных верующих, которую, как мы увидели в писаниях Нового Завета, тоже можно потерять, увлекшись деланием и попав в рабство, забыв о слышании голоса Всевышнего. Да более того, когда мы перестаем слышать голос Всевышнего и начинаем сомневаться, есть ли Всевышний среди нас, то тут же приходит Амалик. И это все же не случайно. Мы понимаем, что Всевышний хочет, чтобы мы жили, а не чтобы мы умирали. И в четверг на разборе Торы мы говорили о том, что сказал пророк Самуил царю Саулу после того, как он не послушал голос Всевышнего и не уничтожил всего Амалика и всего, что у него. А Аман, как мы знаем, потомок царя Агага. Так вот, 1 Царств, 15 глава, с 10 стиха написано. «И было слово Привечного к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Привечному целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал». Обратите внимание, когда человек перестает слушать голос Всевышнего, он уже начинает ставить себе памятники. Вот какой я молодец, я и то сделал, я и это сделал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Привечного, я исполнил слово Привечного». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Привечный ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Привечный помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Привечный в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал голоса Привечного и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Привечного?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушался голоса Привечного и пошел в путь, куда послал меня Привечный, и привел Агага, царя амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Привечному Всесильному твоему в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Привечному, как послушание голосу Господа? Вы видите?» Пророк Шмуэль Самуил говорит, что послушание голосу Всевышнего в глазах Всевышнего гораздо лучше, нежели все всесожжения и жертвы, сколько бы мы их ни принесли. Послушание – лучше жертва. Повиновение тому, что говорит Всевышний, лучше тукаонов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление – то же, что и идолопоклонство. То есть непослушание голосу Всевышнего – это уже делает человека согрешающим, так же, как грех волшебства и как грех идолопоклонства. За то, что ты отверг слово Привечного, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Таким образом, никакие всесожжения и жертвы Всевышнему не могут сравниться с важностью слышания и послушания голосу Всевышнего. Поэтому я закончу эту проповедь словами Экклезиаста, которые относятся ко всем верующим, как иудеям, так и еленам. Экклезиаст, 4 глава, 17 стих написано: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Аминь.